Четвертое. Подтема этой темы третьего урока «Учитель воскресной школы» называется «Духовный рост учителя воскресной школы». И прежде всего, я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, для чего Иисус избрал учеников? Когда я в аудитории задаю подобный вопрос, на него по-разному отвечают. Отвечают обычно так, как написано в Слове Божьем, чтобы они шли и научили других, чтобы посылать их на проповедь, чтобы они обретали других учеников, чтобы эти ученики обретали других последователей, чтобы они умели исцелять от болезней и изгонять бесов и так дальше. Я не знаю, как отвечаете вы, но я хочу поделиться тем уроком, который преподал мне Господь. Я хочу прочитать Евангелие от Марка, 3 главу, 14 стих. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и после этого, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Для меня было большим благословением сделать для себя открытие. Иисус избрал меня для того, чтобы я была с ним. Я хочу, чтобы в своем сердце мы написали слова: «Иисус избрал меня, каждого из нас, чтобы я была с ним». Он хочет, чтобы мы прежде всего искали общение с Господом, чтобы мы в своей жизни понимали, для нас важно общение с Богом, а потом служение. Итак, сначала общение с Богом, а потом служение. Можно настолько увлечься служением Богу, что забыть Его самого. Я сегодня утром просыпаюсь, и у меня так много дел. Мне нужно то и то сделать. Мне нужно спечь торт, потому что у ребенка день рождения в воскресной школе. Мне нужно посетить больного, потому что это ведь тоже служение Господу. Мне надо пойти кому-то, принести ему что-то. И так много-много дел у меня. И я будто бы все делаю для Господа, но забываю самого Бога. Да поможет нам Господь помнить, Иисус избрал нас с вами для того, чтобы мы были с Ним. Мы как бы духовные часы для своей группы. И если мы будем ошибаться, будут ошибаться и дети. Они сверяются с нами. Помните, не важно, что я делаю, не важен результат, но важнее всего, кто я есть. Ни один пастор не переделает те изъяны, которые вы сделаете в начале пути ребенка. Дети будут копировать вас, дети будут подражать вам. Мы, я думаю, знаем выражение: каков пастор, такова и церковь, каков учитель, таковы и дети. Если учитель грешит, тайно грешит, поражение будет и на детях. Поражение лидера – это поражение группы воскресной школы. Говоря о духовном росте учителя воскресной школы, я уже отметила первое – сначала общение с Богом, а потом служение. Слово Божье нам говорит, 2 Петра 3:18: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Бог открывает нам три духовных средства для укрепления и духовного возрастания. Первое – пребывание в Слове Божьем. Второе – общение с Богом через молитву в Духе Святом. Третье – общение со святыми. Итак, первое – пребывание в Слове Божьем. Слово Божье – жизнь наша. Слово Божье просвещает. Слово Божье живо и плодотворно. Слово Божье освобождает и очищает. Слово Божье – духовное молоко для роста. 1 Петра 2:2. Слово Божье вдохновлено. 2 Тимофею 3:16, 17. 2 Петра 1:21. 21. Слово Божье укрепляет душу. Псалом 18, 8, 10. Слово Божье зарождает веру и делает мудрым. Римлянам 10:17, 2 Тимофею 3:15-17. Слово Божье – средство для усовершенствования и подготовки к труду. Слово Божье 3:16-17. Полюбить Слово Господне нам необходимо. Благоговеть перед Словом Божьим, вникать в Него, пребывать в Слове Божьем. Дать Ему обильно вселиться в сердце наше, исследовать Писание, исполнять Его. Второе. Молитва в жизни учителя воскресной школы. Томас Келли сказал: «Пусть внутренняя молитва будет вашим последним действием перед тем, как вы заснете, и первым действием, когда вы проснетесь, и в свое время вы обнаружите, что те, у кого есть сила Святого Духа, идут вперед даже во сне». Ежедневная дисциплинированная молитва – это одно из самых трудных занятий, которые предпринимают христиане. Мало кто считает, что его молитвенная жизнь в достаточной степени развивается. Третье. Общение со святыми. Третьим средством для укрепления и возрастания христиан в вере есть общение с детьми Божьими. В этом пребывала Первоапостольская церковь, Деяния 2:42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Евреям 10:25. 1 Тимофею 6:18. Римлянам 12:4-8. Как в теле каждый член необходим для другого, так и в церкви все нуждаются друг в друге. Неотъемлемой частью жизни каждого христианина, каждого духовного работника есть непрерывное, непрестанное движение к росту, к духовному совершенству. Чтобы возрастать духовно, необходимо искать совета у более опытных учителей, просить пастора о помощи. Даже в нашей повседневной жизни, если у нас что-то не получается. У меня однажды не получились заварные. Я пекла большую порцию на свадьбу своему брату, и вот они не подошли. Вот такими, какими их поставила в духовку, я все заглядываю, они такими и остаются. Я быстро позвонила к кондитеру-кулинару, наша верующая сестра, и прошу ее: «Катя, что мне делать? Заварные не подходят». Она говорит: «Конечно, у тебя, наверное, стоит 220 или 240 градусов. Поставь заварные на 120 градусов, и ты увидишь, что они подойдут, они вырастут». То есть в нашей повседневной жизни, когда мы с нашими вопросами обращаемся друг к другу, к более опытным людям, мы приобретаем сами опыт. Если мы будем просить совета у более опытных людей, будем общаться с другими людьми, Господь проговорит нашему сердцу. Очень важно для духовного роста посещать семинары, искать общение с другими учителями. Так важно, чтобы учителя понимали, как важно нам раз в неделю иметь общение учителей воскресной школы, как хотите называйте их, или педсоветы, или просто общение учителей воскресной школы, или просто встречи детских служителей. Без разницы, как вы назовете, но пусть это будет общение, и пусть это будет для духовного возрастания учителя воскресной школы. Полезно читать другую литературу, но помните, ничто не может заменить нам Слово Божье. И потому, читая духовную литературу, все сравнивайте со Словом Божьим. Читая духовную литературу, как бы просеивайте через сито, через Слово Божье все, о чем вы будете читать. Да поможет Господь учителю возрастать духовно. Подавать пример – это иметь власть, идти вперед. И нам так важно запомнить одно самое главное – сначала общение с Господом, а потом служение. Пусть поможет нам Господь просто подвести итог своей жизни. Возрастаю ли я духовно? Имею ли я общение с Господом? Поставил ли я Господа на первое место? Записано ли в моем сердце сначала общение с Господом, а потом служение? Так важно, чтобы на ниве Божьей были служители, которые постоянно возрастают духовно и ведут к этому своих учеников. Пятая подтема. Подготовка учителя к уроку или работа над библейским рассказом. Подготовка учителя к уроку начинается за неделю до урока, то есть сегодня. Мы провели урок и начинаем готовиться к следующему уроку, который будет через неделю. Может быть, я сегодня просто почитаю Слово Божье, получу удовлетворение от общения с Господом через чтение Слова Божьего, буду молиться, чтобы Господь помог мне увидеть ясно самое главное и преподать его детям. А завтра я буду работать дальше над библейским рассказом, буду смотреть дальше, что мне нужно преподать детям. И каждый день я буду вынашивать урок в сердце. Помните, если слово ничего не говорит мне, я не имею права говорить его детям. Если Слово Божье не сделало свою работу в моем сердце, я не имею права преподавать его детям. Духовный рост ребенка зависит и от того, на каком уровне преподается ребенку Библия. Важно не просто подготовка к уроку, но важно размышлять об учениках, молиться о них, молиться о каждом ребенке индивидуально, чтобы Господь помог научить каждого индивидуально. Так же, как характер и режим вашего питания сказывается на физическом здоровье, так и духовное здоровье зависит от привычки регулярно читать Слово Божье. Молись, помни, что помазание Духом Святым так же важно учителю воскресной школы, как и пастору. Помни своих учеников, молись за каждого, чтобы Дух Святой подготовил их сердца. Считайся с нуждами детей, не держись только плана. Молись и проси у Бога, чтобы Он преподал тебе урок, когда ты сам будешь работать над библейским рассказом. Существует такое правило для учителей воскресной школы. Если ты планируешь говорить час или два, можешь не готовиться, что-то скажешь. Если у тебя 10-15 минут, ты должен долго и усиленно готовиться. Помните, в воскресной школе мы не просто преподаем библейские истории. В воскресной школе мы преподаем истины. И цель преподавания Библии в воскресной школе – изменение жизни ребенка через Слово Божие. Если мы будем преподавать просто историю, жизнь ребенка не изменится. Мы просто вырастим хороших атеистов. Я помню один рассказ об одном мальчике. Он жил в европейской части России. И однажды в его деревню, где жил этот мальчик, приехал священник католической церкви. И он организовал воскресную школу для мальчиков. И этот мальчик, о котором идет речь, особенно отличался умением и желанием учить Слово Божье наизусть. Представьте себе восторг деревни, когда ребенок наизусть рассказал Евангелие от Матфея. Все полностью. Через несколько дней он рассказывал наизусть Евангелие от Марка. Еще через некоторое время Евангелие от Луки ребенок рассказал наизусть. И представьте себе восторг деревни, когда под бурные аплодисменты деревни ребенок сказал последние слова Евангелия от Иоанна. Все четыре Евангелия ребенок знает наизусть. Хорошо, прекрасно, но ребенок знал наизусть, но не умел применять Слово Божье на практике. Но его не научили применять Слово Божье. Цель Библии – изменить жизнь человека. Библия – это не просто книга для чтения, но Библия – это книга для исполнения. Проходят годы, этот мальчик вырос, и в этом мальчике мы узнаем Никиту Сергеевича Хрущева, который сказал: «К концу 70-х годов я покажу вам последнего верующего и последнюю Библию. Мы как-нибудь и без Бога проживем». Я, к сожалению, не могу сказать, на какой странице книги нашей истории России мы можем прочитать об этом. Как всегда, об этом рассказали нам иностранцы. Они, как всегда, лучше нас знают нашу историю. Но я просто хочу, чтобы мы запомнили этот пример. Цель воскресной школы – не просто передача детям истории Библии, не просто изучение, заучивание наизусть Слова Божьего, но цель воскресной школы – изменение жизни ребенка через Слово Божье. Прежде всего, должна изменяться жизнь учителя воскресной школы. И если жизнь учителя не меняется, если учитель сам не научится применять Слово Божье на практике, жизнь ребенка не изменится. И потому мы должны молиться, чтобы Господь прежде всего преподал нам урок, чтобы Он помог нам, работая над библейским рассказом, применять его в своей жизни, продумать такое домашнее задание, которое бы изменило жизнь ребенка. Итак, работа учителя над библейским рассказом – это тот труд, который никто не видит, никто не оценит, но это то, от чего будет зависеть построение твоего урока. Если ты не поработаешь над библейским рассказом, если ты не будешь работать последовательно, как мы сейчас будем говорить, ты увидишь, что твой урок пойдет как бы наискосок. Ты увидишь, что не все получается в твоем уроке. Ты не получишь удовлетворения от твоего урока. Изучение Библии так важно. Хорошее изучение Библии следует трем простым ступеням. Первая ступень называется наблюдение. На этой первой ступени, на этом первом этапе работы над библейским рассказом, учителю необходимо просто прочитать отрывок из Слова Божьего и его контекст, то есть хотя бы главу до того и главу после того. Сравнить с параллельными местами Священного Писания. А как об этом говорится в других местах Священного Писания? Например, Евангелист Лука описывает это событие, а говорит ли об этом Матфей, Марк, Иоанн? Сравнить с параллельными местами Священного Писания. Следующий, этот же этап наблюдения – исследовать текст и обнаружить те элементы, которые потребуют дальнейшее исследование. Ответить на вопросы, кто является главной действующей личностью, кто второстепенные действующие личности, что происходило, где происходило, когда происходило, как, сколько, насколько, какое значение это событие имело для героев рассказа, какое значение это имеет сегодня для меня, то есть включиться как бы в содержание рассказа, чтобы он вошел в мою жизнь, чтобы он вошел в мое сердце. Изучить исторический фон этого рассказа. Автор, место написания, время написания, кому адресовано, исторические обстоятельства и общественные условия. У нас сегодня есть очень много дополнительной литературы, справочники, толкователи, словари. Прекрасно, если мы имеем возможность пользоваться ими. Только помните, что мы все должны сверять со Словом Божьим. Помните, Библия – это книга, которая не нуждается во многих толкователях. Библия – это книга, которая толкует сама себя. Я уже сказала, нам очень важно знать что-то об авторе, о месте написания. Нас долгие годы упрекают и говорят о том, что в Библии имеются разногласия, что даже четыре евангелисты не пишут одинаково. И это говорят люди, которые всего лишь ничего не знают об авторах. Если мы только по одному предложению скажем о каждом авторе, Нам становится все понятно, почему в Евангелии как бы имеются какие-то различия. Например, евангелист Матфей писал свое Евангелие евреям, и цель его Евангелия была показать Иисус Христос Мессия, который исполнил ветхозаветное пророчество, и потому в его Евангелии так много цитат из Ветхого Завета. Он писал евреям, которые знали Ветхий Завет. Евангелист Марк писал свое Евангелие римлянам, и для римлян евреи были всего лишь рабами. И в Евангелии от Марка даже нет родословной. И цель Евангелия от Марка – показать Иисус Христос, слуга, который исполнил волю своего Господина. А евангелист Лука писал свое Евангелие грекам. У греков было многобожие. И цель Евангелия от Луки была показать, что Иисус Христос – единственный Бог, который стал человеком для того, чтобы спасти все человечество. И если мы будем хотя бы чуть-чуть знать что-нибудь об авторе, мы совсем по-другому будем относиться к тому или другому месту Священного Писания. Евангелист Иоанн показал Иисуса Христа Сыном Божьим. Если мы не знаем, где писалось то или другое, например, послание апостола Павла, мы читаем послание к филиппийцам «Радуйтесь», и еще говорю «Радуйтесь», но мы ничего не знаем о том, где писалось это послание. Мы по-разному будем относиться к радости. Каждый по-своему будет выражать эту радость. Но если мы узнаем всего лишь одно предложение, апостол Павел писал свое послание к филиппийцам в тюрьме. Это тюремное послание. Если мы узнаем те обстоятельства, в которых писалось это послание, в которых апостол Павел писал «Радуйтесь», и еще говорю «Радуйтесь», мы вдруг начинаем совершенно по-другому смотреть на христианскую радость. Она не зависит от обстоятельств. Знать как можно больше исторических обстоятельств, общественных условий. Я, например, читала в детстве Слово Божье Иоанна 2 главу, где Иисус превращает воду в вино на браке в Кане Галилейской, и думала: ну и важное событие. Но я сколько раз была на свадьбах, все свадьбы были без вина. Я с детства в христианской семье воспитана, и я не понимала важности вина на свадьбе. Я совершенно по-своему относилась к этому вопросу. И на чудо превращения воды в вино я не смотрела как на очень важное чудо. Но когда я поняла, когда я прочитала, что для израильтян было большим позором, если у них не хватало вина на свадьбе, что Иисус не прошел мимо и этой нужды, я совершенно по-другому стала относиться к моему Господу. Для Него нет второстепенных нужд. Мой Господь знает, в чем я нуждаюсь, прежде моего прошения у Него. Я думаю, что мы с вами убедились в том, как нам необходимо больше знать, чем мы планируем говорить детям, как нам необходимо наблюдать, изучить. Я хочу обратить внимание, на этом первом этапе наблюдения нам необходимо найти несколько главных поучений этого рассказа, ну, по крайней мере, 4, найти главные истины, которые заложены в этом библейском рассказе. Я в свое время училась в Одесской библейской школе и на всю жизнь запомнила рассказ одного учителя. Он говорил, что учился в библейской школе в Америке, и его учитель дал ему задание. Он дал ему 3 стиха из Библии и сказал: «Иди домой, читай и напиши 30 тем для проповеди». Он говорит: «Возмущению моему не было предела. 3 стиха и 30 тем для проповеди». Но учитель сказал: «Иди, пиши, у тебя все получится». Я пришел домой, молился, читал, писал, писал, читал, молился, написал 30 тем для проповеди. А после этого я принес к учителю, довольный, думаю, наконец-то отстанет. А учитель говорит: «Молодец, я знал, что это у тебя получится. Пойди и на эти же 3 стиха Напиши еще 30 тем для проповеди. Я пошел, читал, писал, молился, молился, писал, читал, написал еще 30 тем для проповеди. Я нес и думал, наконец-то отстанет от меня. А учитель сказал: молодец, я знал, что у тебя получится. Иди и на эти же 3 стиха напиши еще 40 тем для проповеди. Я уже не возмущался, пришел, читал, молился, писал и написал еще 40 тем для проповеди. Для меня, для самого, было важное открытие. Из 3 стихов Библии я нашел 100 тем для проповеди. Но помните, мы ищем 100 тем для проповеди, 100 истин для преподавания детям не с той целью, что все 100 истин мы будем преподавать детям, но с той целью, чтобы мы сумели из этих 100 истин выделить одну важную, одну главную. Мы сказали, что мы определяем по крайней мере 4 важных поучения с такой целью, чтобы потом эти поучения, эти главные истины не переплетались во время нашего урока, чтобы тогда, когда мы будем строить свой урок, рассказывать детям библейский рассказ, одна истина красной нитью прошла через весь урок. Итак, нам необходимо из этих важных 4 истин определить главную мысль, которую мы желаем преподать детям в своем уроке. Итак, выделяем одну главную истину, которую будем преподавать детям. И после этого мы переходим на второй этап работы над библейским рассказом, который называется толкование. Мы сравниваем эту истину с другими местами Священного Писания. Например, у нас тема «Благословение детей», и мы смотрим, а как об этом говорится в том или другом месте Священного Писания? А как о благословении детей говорится, например, в посланиях апостола Павла? А говорится ли об этом в Ветхом Завете? Мы сравниваем истины с другими местами Священного Писания. И тогда, когда мы перелистываем страницы Слова Божьего, смотрим в ту или другую книгу Библии, мы можем найти, подобрать золотой стих. Мы позже потом скажем еще более конкретно о золотом стихе, только немножко забегая наперед, я хочу сказать о том, что золотой стих может быть из этого же места Священного Писания или из другого места Священного Писания. Но цель наша, чтобы этот стих подтверждал главную истину, которую мы выбираем для преподавания детям. На этом этапе толкования мы можем обратиться к дополнительным источникам, посмотреть, как эту истину преподавали другие учителя. Например, как эта истина описана в книге «Жемчужинки Библии», как эта истина описана в «Ключе» Одесской библейской школы или «Путь истины». Но я хочу, чтобы мы понимали, никогда вот эти перечисленные методические вестники, методические разработки уроков и другие методические разработки, которые вы знаете, не могут служить основанием для преподавания. У нас есть Слово Божье, у нас есть живое Слово Божье, которое мы можем преподавать детям. И потому нам необходимо нести живое Слово Божье, которое мы сами применяем в своей жизни, которое изменило мою жизнь. Только тогда оно может изменить жизнь детей. Итак, мы обращаемся к дополнительным источникам для того, чтобы взять, может быть, прекрасные идеи, но не для того, чтобы повторять полностью уроки предыдущих учителей. Помните, учитель писал этот урок, будучи в определенном духовном состоянии. Учитель писал этот урок для определенной группы учеников. Он жил далеко от нас, он жил в другое время. И если вы будете применять только его урок, вы просто выучите этот урок, как он преподавал, и вы принесете его детям, вы скоро упретесь в потолок. Вы не будете возрастать духовно сами. Ваши дети не будут возрастать духовно. И вы не сможете привести ребенка к живому Господу. Итак, Дополнительные источники мы применяем для того, чтобы научиться, чтобы взять идеи, но не для того, чтобы полностью всегда вести по ним уроки. Мы просто сравниваем свое понимание истины с другими дополнительными источниками. После этого мы можем перейти на третий этап работы над библейским рассказом – применение. Пока отрывок из Священного Писания не станет значимым для жизни учителя в классе, работа по библейскому изучению не завершена. Только когда оно применяется, может быть эффект, которого Бог ожидает. Учителю важно установить связь этой истины с жизнью, прежде всего самого учителя и затем ребенка. То есть, каким образом эта истина воздействует на мои мысли, отношения и действия? Каких изменений я жду в мышлении, отношении и поведении ребенка? Или другими словами, я ставлю конкретную цель, что ребенок должен знать, уметь и делать, как он должен применить эту истину на практике. Заметьте, применение начинается с самого учителя, и учитель сам прежде всего должен применять эту истину. На страницах Священного Писания есть такой прекрасный пример книжника Ездры. Это книга Ездры, 7 глава, 10 стих. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Заметьте поэтапность Ездры. Он прежде всего расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господен. После этого он исполнял его, и только после этого он учил в Израиле закону и правде. Если учитель не будет сам применять эту истину на практике, жизнь ребенка не изменится. Помните, ученики – мастера подражанию, и существует духовный закон. Если вы не будете сами применять эту истину, если эта истина не пройдет через ваше сердце, ваши ученики никогда не будут применять эту истину. И прежде всего, учитель сам применяет эту истину на практике. И он подбирает такое домашнее задание, чтобы изменилось мышление ребенка, чтобы изменилось отношение ребенка и действие ребенка. То есть жизнь ребенка должна измениться после моего урока. Он должен знать, уметь и делать. И на это направлено домашнее задание. Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Можно знать, но не уметь и не делать. Можно знать и уметь делать, но не делать, не применять на практике. Наша цель – дать такое домашнее задание, чтобы ребенок знал, умел и делал. Если вы посмотрите на перечисленные методические вестники, которые я раньше называла, вы обратите внимание на домашнее задание, которое задается там. Написать стих, нарисовать рисунок, выучить стих. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, что это хорошее домашнее задание, но оно не направлено на то, чтобы жизнь ребенка менялась. Я очень хочу, чтобы мы сейчас поработали практически. Возьмите любой, любимый вам отрывок Священного Писания. Может быть, это будет, например, насыщение 5000, Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 по 14 стих. И поработайте над ним. Пройдите все эти три этапа работы над библейским рассказом. Наблюдение, толкование и применение. Да благословит Господь, чтобы вы нашли из этих нескольких стихов Слова Божьего прекрасные истины, которые вы сможете рассказать, преподать детям. Найдите минимум 4 главные истины. Выделите одну важную истину. Сравните ее с другими местами Священного Писания. Подберите к ней золотой стих. Подумайте, как Господь хочет, чтобы эту истину применяли вы на практике. Подумайте, какое домашнее задание вы дадите детям. Такое домашнее задание, чтобы жизнь ребенка изменилась. Итак, вы получаете практическое задание – работа над библейским рассказом. Когда я преподаю в группе учителей, я разделяю всю группу на маленькие подгруппы. Может быть, 4-5 человек, иногда если большие группы по 10 человек, и даю задание работать над тем или другим библейским рассказом. Помните, работа над библейским рассказом – это основание вашего урока. Помните, от того, как вы будете работать над библейским рассказом, будет зависеть ваш урок.
Вы прослушали лекцию на тему «Учитель воскресной школы» из цикла «Детская педагогика», подготовленную Международным кассетным библейским институтом. Пишите нам по адресу: Москва, 123-363, улица Фабрициуса, 31А, МКБИ, Международный кассетный библейский институт. Да благословит вас Господь!